мы начинаем серию радиоспектаклей по книге Ивана Бунина «Окаянные дни». Слово об авторе. Есть нечто общее между описанием революции в «Окаянных днях» и ее отражением в «12» Александра Блока. Поэта, которого Бунин искренне ненавидел. И перед Блоком, и перед Буниным революция предстала прежде всего как хаотичный водоворот лиц, положений, криков, агиток, жалоб, слухов, умолчаний, покаяний, разоблачений. Водоворот, захлестнувший человека, вовлекший его, вопреки желаниям, в пучину хаоса и душевной смуты. Из этого хаоса ему уже суждено было выйти иным, обновленным по Блоку, умудренным по Бунину, но, однако, не похожим на человека ветхого. Пестрота художественных приемов «Окаянных дней» и «12» очень хорошо выявляет эту хаотичность. Роман сменяется частушкой, революционный марш, элегии, сухая цитата из газет, билетризованными живыми картинками. Публицистическая статья философскими раздумьями. В этой стилевой разноголосице и отразилась своеобразная разорванность существования человека в революции, потеря им прежних ориентиров, крушение старых идеалов и обретение идеалов новых, отказ от мира и интерес к миру. Человек ищет, но его путь труден и неизведан. Человек объят прошлым, но думает о будущем. Человек борется, но борьба – это познание. А кто умножает познание, тот умножает скорбь. В этой пучине сомнений и раздумий, ежедневно менявшихся настроений, в напластованиях разноречивых мыслей и чувств, и начинается новая жизнь, представшая перед Блоком и Буниным. Стало обычно говорить о беспристрастности, полифоничности Блока, призывавшего слушать музыку революции, и пристрастности Бунина, революцию проклявшего. Бунин и сам признавал, что не мог оставаться сторонним наблюдателем, но он и оправдывал себя. Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно и объективно. Это слышишь теперь поминутно, беспристрастно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное, наша беспристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только революционного народа? А мы что ж, мы не люди, что ли? Читаем в записях 20 февраля 1918 года. Пристрастность очевидца – тоже обычный художественный прием, не менее важный, чем нарочитая беспристрастность нейтрального регистратора происшествий. Ненавидящий видит яснее любящего. Не случайно на эту мысль обратил внимание в своем дневнике Бунин. Нам по-особому передается тревога революции, жестокость ее проявлений, отчаяние ее жертв, непримиримость ее участников, что было так заглушено шумом литавр в революционных одах. Оценки и исторические экскурсы Бунина удивляют своей упрощенностью и в чем-то даже примитивностью. Достаточно только услышать, что он говорит о причинах февральской революции. Но так ему легче выразить свои чувства, обречь их на сентенции и афоризмы, высказать протест. Он кричит, а для крика непривычно рассуждающая многословность. Крик краток и громок. Бунин не историк. Он и не историк революции. Он ее жертва. Но он ее и пророк. Он отчасти знает и отчасти пророчествует. И в этом пророчестве есть нечто, сближающее его с Достоевским. «Да», — сказала она с мукой. «Нет», — возразил он с содроганием. Так иронично Бунин определил по воспоминаниям Адамовича основную формулу творчества Достоевского. Но разве не повторен этот надрыв, пусть и по-другому, во многих строках «Окаянных дней»? «Окаянные дни» – очень своеобразный литературный памятник. Его особенность ярче проявляется при сравнении с другими произведениями и с другими дневниками, которые оставил нам Бунин, и прежде всего с дневниковыми записями 1917-1918 года. Последний обращает на себя внимание сжатостью, конспективностью, большой интимностью. Это именно личные записи, не предназначенные для публикации. Итак, сегодня вы будете слушать первую часть дневниковых записей Ивана Бунина под названием «Окаянные дни».
Москва, 1918 год. 1 января старого стиля. Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. А кругом нечто поразительное. Почти все почему-то необыкновенно веселы. Кого не встретишь на улице, просто сияние от лица исходит.
Да полно вам, батенька, полно. Ну что вы, через 2-3 недели самому же совестно будет.
Бодро, с веселой нежностью, от сожаления ко мне, глупому, тиснет руку и бежит дальше. Нынче опять такая же встреча. Спиранский из «Русских ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась. Оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала.
Ой, батюшка, возьмите меня на воспитание, а? Ой, господи, куда ж там теперь деваться-то, а? Пропала Россия. Пропала. На 13 лет, говорят, пропала, батюшка.
Седьмое января. Был на заседании книгоиздательства писателей. Огромная новость. Учредительное собрание разогнали. О Брюсове. Все левеет. Почти уж форменный большевик. Неудивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал, совсем тютчев, немедленного взятия Константинополя. В 1905 явился с кинжалом в борьбе Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик. Пятое февраля. С 1 февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже 18-е. Вчера был на собрании среды. Много было молодых. Маяковский, державшийся, в общем-то, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стаеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака. Как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. Читали «Эренбург», «Вера Инбер». Саша Кайранский сказал про них.
Завывает Эренбург, жадно ловит Инбер клич его. Ни Москва, ни Петербург не заменят им Бердичева.
6 февраля. В газетах о начавшемся наступлении на нас, немцев, все говорят: «Ах, если бы!» Ходили на Лубянку. Местами митинги. Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и не впопад вмешиваются, перебивают спор, принципиальный, по выражению Рыжего, частностями, торопливыми рассказами своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то, вернее, во всем, сомневаются, подозрительно покачивают головами. Подошел мужик, старик, с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ. Стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий, синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение. Стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы. Мол, заранее знаю, что все несут чепуху. Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба.
Имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить. Да кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже. И первым делом нам же, народу.
Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка.
Вот ведь, вот немцы придут, и всем придется расплачиваться за то, что натворили.
Да раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем.
Холодно сказал рабочий и пошел прочь. Солдаты подтвердили. Вот это верно. И тоже отошли. О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него.
«Да молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего, нечего пропаганду по народу распускать, нечего!»
К говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел 4 часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди. Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган. Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу. И оказалось очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый. Из горьковской новой жизни.
«Сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов Родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых.
Из власти народа.
Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете рабочих депутатов, просим Совет народных комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий.
Это жалоба из Боровичей. Из русского слова. Тамбовские мужики села Покровского составили протокол.
30 января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан, Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты.
Тут же выработано было этим обществом и своеобразное уложение о наказаниях за преступление. Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика 10 раз. Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни. Если кто совершит кражу или кто примет краденное, то лишить жизни. Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни. Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно судили и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного, разбили голову безменам, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого. Подобное читаешь теперь каждый день. На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют.
Выгнали, вот так. Вот теперь, брат, заставят.
Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:
Так твою. Эх, дезертир, цик твою так, а ну пропала Россия, пропала.
7 февраля. Во власти народа передовая.
Настал грозный час. Гибнет Россия и революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру.
Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие. В русском слове.
Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и по распоряжению местного революционного трибунала препровождался в Петроград, в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красноармейца. Один из них ночью 4 выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оредеш.
Еще по-зимнему блестящий снег. Но небо синеет ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары. На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Еворской. Толстая, розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:
«Ишь, расклеивают. А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам? Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим? Все немцами пугают. Придут, придут. А вот чё-то не приходят.
По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах. Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то. В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он не может, к сожалению, заплатить за билет. Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина. Огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом, точно вырубленным из дерева. Какой ненужный, кажется, теперь это стража. Вышли из Кремля, бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки.
«Взятие Могилева германскими войсками!»
Вы слушали первую часть радиоспектакля по книге Ивана Бунина «Окаянные дни». Роли исполняли актеры Православного театра Лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.